Вернувшись в редакцию, они первым делом стали отписываться, как принято говорить у газетчиков, то есть оформлять материал, принесенный с передовой. Удивительный был этот вечер. В землянке, как в далекие детские времена, шумела печка. Благоухающее малиновое тепло обволакивало их, а возле печки еще лежали дрова, подкладывай, не ленись. И они разделись до нижних рубашек, по-домашнему. И можно было в волю курить, и желудок не выл от голода, их неплохо подкормил комбат Горюнов. «Самое главное, товарищ Сайманов, — сказал Анохин, когда они сели к столу, — это заголовок. Без заголовка статья или очерк, что дзот без амбразуры, не стреляет». Он задумался и вдруг улыбнулся. «У нас писатель по этой части мастак. Ох, мастак! Все шапки в газете его. Бей по фашистам и ночью, и днем снайперским точным смертельным огнем. А? А ведь как сказано». Крупным ученическим почерком Анохин вывел на бумаге: «Подвиг сержанта Петруничева. Как, товарищ Сайманов, пойдет? А может, у вас по забористе что есть?» Александр Дмитриевич пожал плечами. «Название, конечно, не из лучших». Подались ему статейки с подобными названиями. А, впрочем, Анохину виднее, у него опыт. И он знает, что нужно газете. Через каких-нибудь полчаса, час, статья была готова. Анохин накатал ее единым духом. И также единым духом прочитал. Александр Дмитриевич не знал, что и сказать. В общем, это была стандартная безликая корреспонденция строк в 40, сплошь начиненная штампами, несмотря на яростный шквал противника. Советские воины поклялись умереть, а не отдать на поругание врагу город Ленина священную колыбель пролетарской революции. С криком «Ура!» «За родину, за Сталина!» поднялись в атаку. «Советские бойцы делом отвечают на призыв великого вождя. Боевой счет продолжается». И ни единого живого слова о самом подвиге. «Черт побери», — подумал Александр Дмитриевич. «Да ведь для того, чтобы написать такую корреспонденцию, совсем не нужно было лезть в пекло. И даже на передовую-то ходить незачем. А просто, не выходя из редакции, снять трубку и позвонить в батальон». Анохин, видимо, заметив его замешательство, сказал: «За художественность, товарищ Сайманов, не ручаюсь. У меня по этой части слабовато. Но все-таки словечки есть, подходящие словечки. Пробирают». И он снова с особым чувством перечитал словесные штампы. Нет, для Анохина они были не штампами. Они сохраняли для него свое изначальное звучание. И не их ли жаром были опалены его толстые, сухие, запекшиеся, как у больного, температурой губы? В том же духе и в тех же выражениях были написаны еще три заметки о Марусе-санитарке, которая за одну неделю вынесла 35 раненых из-под огня противника, о красноармейце Гришине, зачинателе снайперского движения в Энской части, и, наконец, о хранении боевого оружия. «Это вопрос очень важный, товарищ Сайманов». «Государственный», — внушительно заметил Анохин. «И по этому вопросу надо написать донесение в политотдел. Куда же это годится? Винтовки валяются». Странное отношение было к Анохину в редакции. Нельзя сказать, чтобы его по-своему не ценили. А как же, у кого безотказно работают ноги, у Анохина? А как обойтись без Анохина в самой редакции? Он ведь при надобности и за наборщика отощавшего стать может, и в типографской машине поковыряется, пойдет. И тем не менее никто не принимал Анохина всерьез. Над ним подтрунивали, посмеивались. Его называли «наш пешеход». И, надо сказать, называли не без оснований, ибо те короткие трафаретные заметки, которые писал Анохин, чаще всего печатались в газете за безымянной подписью «наш кор». Александр Дмитриевич на первых порах не разделял высокомерно снисходительного тона своих товарищей. А потом и он не удержался. Дела его в газете пошли хорошо. За какие-нибудь 1,5-2 месяца он стал одним из ведущих работников редакции. Из частей теперь звонили. А нельзя ли к нам прислать товарища Сайманова? Очень важный материал. А ведь было время, и давно ли, когда редактор, читая его корреспонденции, скептически пожимал плечами: «Не уверен, не уверен, товарищ Сайманов, что газета — ваше призвание. Под Анохина работаете». но особенно приподнялся над своими товарищами, когда в «Красной звезде» напечатали его фронтовой отчерк. Его поздравляли, для него сразу же нашлось место в общежитии, наверху редакции. Но никто, кажется, не радовался так его успехам, как Анохин. Анохин раздобыл где-то спирту, созвал его к себе в землянку. «Да, товарищ Сайманов», — говорил он, глядя на него восхищенными глазами, — «вот ведь как все обернулось. Разве думал я тогда, что писателя веду на передовую?» «Да с чего ты взял, Анохин, что из меня выйдет писатель?» «Ну как же, товарищ Сайманов, на такую вышку взобрался. Всесоюзная газета. Дальше уж что?» «Дальше художественность». И он опять заговорил об этой самой художественности, которая не давалась ему. А потом вспомнил свою жизнь. «Я ведь чего, товарищ Сайманов, начинал?» «Сельковских заметок, а это уж потом в Красной армии мне направление дали. Валяй, — говорят, — Анохин, комсомолец, бедняк. Наука большевизма в крови». «Ладно, Анохин, — оборвал его Александр Дмитриевич, — ты в другой раз доскажешь свою героическую биографию, а теперь поставь другую пластинку». «Можно, без всякой обиды», — согласился Анохин. «Ну, о чем говорить с Анохиным, кроме газеты?» И он, допив спирт в стакане, ушел. А дня через три после этого над Анохиным разразилась беда. И Александр Дмитриевич долго потом терзался из-за своего хамства. Беда, в принципе, ходит по пятам каждого газетчика. Перепутал фамилии в корреспонденции, нагоняй, передоверил источнику, не уточнил факты, персональное дело, а перекос в освещении событий. Разве всегда ухватишься за главную нить в кипящем клубке событий? А газета не ждет, подай материал в очередной номер, но самое страшное — так называемые «волчьи ямы» в газете, то есть идеологические опечатки. Тогда ЧП. Тогда твоя песенка спета. И какие только заслоны не воздвигаются против этих опечаток. 3, 4, 5 человек внимательно шарят глазами по каждой строчке 4-полоски. Кроме того, для вычетки каждого номера выделяется еще специальное лицо, свежая голова. Сотрудник, которому перед этим дают возможность основательно отоспаться. И все равно опечатки просачиваются. Причем нередко просачиваются уже в процессе самого печатания номера. И в этом-то их коварство. Скажем, подписал редактор вычитанный номер к печати. Слава богу, все в порядке. И вдруг, этак с 300-го экземпляра брак. В чем дело? А оказывается, в отлитом стереотипе, с которого печатается номер, села литера. И вот именно на такую-то волчью яму и напоролся Анохин, когда он был свежей головой. В слове «главнокомандующий», начиная с 200-го экземпляра, села буква «Л». Ошибка ужасная, непоправимая. Правда, Анохин сам первый обнаружил ее, и порочные экземпляры не попали в части. Но ЧП есть ЧП, и машина заработала. Вечером на партийное собрание редакции в окружении свиты приехал сам начальник политотдела Каблуков. Смерив уничтожающим взглядом бледного, жалкого в свои замызганные, обвисшие на плечах гимнастерки Анохина, он сказал, растяпа чучело гороховое: «Тебе не в газете работать, а сортиры чистить. Посмотри, на кого ты похож». Анохин не оправдывался. С видом обреченного он стоял у печки и ждал приговора. Инструктор политотдела напомнил собрание, что в 1938 году Анохин подвергался репрессии. Почему скрывал этот факт своей биографии? Анохин разомкнул свои железные зубы, и смутная догадка относительно их происхождения родилась у Александра Дмитриевича. «Я, товарищи, не скрывал. В анкетах я указывал». «За что сидел?» — оборвал его инструктор. «По 58-й?» «Да, товарищи, за неразоблачение троцкистского руководства дивизионной газеты. Я тогда, товарищи, начинал работать инструктором информации». «Подробности твоей биографии собрания не интересуют», — опять оборвал Анохина инструктор. «По существу». А по существу действительно, товарищи, политическое лицо врага народа не разглядел. «Ясно», — сказал Каблуков. «Линия налицо». И Анохина второй раз исключили из партии. и послали в штрафной батальон. Да, удивительно, как пересекались их дороги. Была весна, играло солнце, ладожский лед шел по Неве, и на душе у него тоже была весна, его только что приняли в союз писателей. И как раз то самое время, когда он стоял, опершись руками о гранит набережной и пьяными глазами смотрел на реку, его окликнули.